Чем дальше уезжал Оленин от центра России, тем дальше казались от него все его воспоминания. И чем ближе подъезжал к Кавказу, тем отрадней становилось ему на душе. Уехать совсем и никогда не приезжать назад, не показываться в общество, приходило ему иногда в голову. А эти люди, которых я здесь вижу, не люди. Никто из них меня не знает, и никто никогда не может быть в Москве, в том обществе, где я был, и узнать о моем прошедшем. И никто из того общества не узнает, что я делал, живя между этими людьми. От Ставрополя зато все уже пошло удовлетворительно, дико и сверх того красиво и воинственно. И Оленину все становилось веселее и веселее. Все казаки, ямщики, смотрители казались ему простыми существами, с которыми ему можно было просто шутить, беседовать, не соображая, кто к какому разряду принадлежит. Все принадлежали к роду человеческому, который был весь бессознательно мил Оленину, и все дружелюбно относились к нему. Еще в земле войск Донского переменили сани на телегу, а за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Была уже весна, неожиданная, веселая весна для Оленина. Ночью уже не пускали из станицы, вечером говорили, что опасно. Ванюша стал потрушивать, и ружье заряженное лежало на перекладной. Оленин стал еще веселее. На одной станции смотритель рассказал недавно о случившееся страшное убийство на дороге. Стали встречаться вооруженные люди. «Вот оно где начинается!» — говорил себе Оленин. И все ждал вида снеговых гор, про которые много говорили ему. Один раз перед вечером нагаец-ямщик плетью указал из-за туч на горы. Оленин с жадностью стал вглядываться, но было пасмурно, и облака до половины застилали горы. Но на другой день рано утром он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидал в шагах в 20 от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами, и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он стряхнулся, чтобы проснуться. Горы были все те же. «Что это? Что это такое?» — спросил он у ямщика.
«А горы?»
— отвечал равнодушно нагаец.
«И я тоже давно на них смотрю», — сказал Ванюша. «Вот хорошо-то! Дома не поверят!»
На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали, но потом больше и больше, вглядываясь в эту не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и почувствовал горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый,
строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека и станицы, и народ, все это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо и вспомнит горы, взглянет на себя, на Ванюшу, и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами. А горы... За Териком виден дым в ауле, а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке, а горы... Из станицы ей торба, женщины ходят красивые, женщины молодые, а горы... Обреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь. У меня ружье и сила, и молодость, а горы... Терек, отделяющий казаков от горцев, течет мутно и быстро, но уже широко и спокойно, постоянно нанося сероватый песок на низкий, заросший камышом правый берег и подмывая обрывистый, хотя и невысокий, левый берег с его корнями столетних дубов, гниющих чинар и молодого подроста. По правому берегу расположены мирные, но еще беспокойные аулы. Вдоль по левому берегу, в полуверсте от воды, на расстоянии 7-8 верст одна от другой, расположены станицы. В старину большая часть этих станиц были на самом берегу, но Терек каждый год, отклоняясь к северу от гор, подмыл их, и теперь видны только густо заросшие старые городища, сады, груши, алычи и раины, переплетенные ежевичником и одичавшим виноградником. Никто уже не живет там. И только видны по песку следы оленей, бирюков-волков, зайцев и фазанов, полюбивших эти места. От станицы до станицы идет дорога, прорубленная в лесу на пушечный выстрел. По дороге расположены кордоны, в которых стоят казаки, между кордонами на вышках находятся часовые. Только узкое сажение в 300 полоса лесистой плодородной земли составляет владение казаков. На этой-то плодородной, лесистой и богатой растительностью полосе живет с незапамятных времен воинственное, красивое и богатое староверческое русское население, называемое грибинскими казаками. Очень-очень давно предки их староверы бежали из России и поселились за Териком между чеченцами на гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев, но удержали и там во всей прежней чистоте русский язык и старую веру. Предание, еще до сих пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к подданству, ни к перемене веры. Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими. И любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны, стеснением в выборах, снятием колоколов, и войсками, которые стоят и проходят там. Казак по влечению менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно, русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое, презренное существо, которого образчик он видал в заходящих торгашах и переселенцах-малороссиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами. Казак большую часть времени проводит на кордонах, в походах, на охоте или рыбной ловле. Он почти никогда не работает дома. Пребывание его в станице есть исключение из правила. Праздник. И тогда он гуляет. Вино у казаков у всех свое. И пьянство есть не столько общая всем склонность, сколько обряд, неисполнение которого сочлось бы за отступничество. На женщину казак смотрит как на орудие своего благосостояния. Казак, который при посторонних считает неприличным ласково или праздно говорить со своей бабой, невольно чувствует ее превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз. Весь дом, все имущество, все хозяйство приобретено ею и держится только ее трудами и заботами. Хотя он и твердо убежден, что труд постыден для казака и приличен только работнику, нагайцу и женщине, он смутно чувствует, что все, чем он пользуется и называет своим, есть произведение этого труда, и что во власти женщины, матери или жены, которую он считает своей холопкой, лишить его всего, чем он пользуется. Кроме того, постоянный мужской тяжелый труд и заботы, переданные ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характер гребенской женщине и поразительно развили в ней физическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. Женщины большей частью и сильнее, и умнее, и развитие, и красивее казаков. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины. Станица Новомлинская считалась корнем гребенского казачества. В ней более чем в других сохранились нравы старых гребенцов, и женщины этой станицы истори славились своей красотой по всему Кавказу. Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было еще светло. Заря охватила треть неба, и на свете зари резко отделялись бело-матовые громады гор. Воздух был редок, неподвижен и звучен. Длинная в несколько верст тень ложилась от гор на степи. В степи, за рекой, по дорогам везде было пусто. Ежели редко-редко, где покажутся верховые, то уж казаки с кордона и чеченцы из аула с удивлением и любопытством смотрят на верховых и стараются догадаться, кто могут быть эти недобрые люди. Как вечер, так люди из страха друг перед другом жмутся к жильям, и только звери, птицы, не боясь человека, свободно рыщут по этой пустыне. Из садов спешат с веселым говором до захождения солнца казачки, привязывавшие плети. И в садах становится пусто, как и во всей окрестности. Но станица в эту пору вечера особенно оживляется. Со всех сторон подвигается пешком, верхом и на скрипучих арбах народ к станице. Девки в подоткнутых рубахах с хворостинами весело болтая бегут к воротам навстречу скотине, которая толпится в облаке пыли и комаров, приведенных ею за собой из степи. Сытые коровы и буйволицы разбегаются по улицам, и казачки в цветных бешметах снуют между ними. Слышен их резкий говор, веселый смех и визги, перебиваемые ревом скотины. Там казак в оружии, верхом, выпросившийся с кордона, подъезжает к хате и, перегибаясь к окну, постукивает в него. И вслед за стуком показывается красивая молодая голова казачки и слышится улыбающаяся, ласковая речь. Там скуластый оборванный работник нагаец, приехав с камышом из степи, поворачивает скрипящую арбу на чистом широком дворе Исаула и скидает ярмо, смотающих головами быков, и перекликается по-татарски с хозяином. Около лужи, занимающей почти всю улицу и мимо которой столько лет проходят люди, с трудом лепясь по заборам, пробирается босая казачка с вязанкой дров за спиной, высоко поднимая рубаху над белыми ногами. И возвращающийся казак-охотник, шутя, кричит: «Вышь, подними, срамница!» И целится в нее, и казачка опускает рубаху и роняет дрова. Старик-казак с засученными штанами, раскрытую седою грудью, возвращаясь с рыбной ловли, несет через плечо в сапетки еще бьющихся серебристых шамаек, и, чтоб ближе пройти, лезет через проломный забор соседа и отдирает от забора зацепившийся зипун. Там баба тащит сухой сук, и слышится удар топора за углом. Визжат казачата, гоняющие кубари на улицах везде, где вышло ровное место. Через заборы, чтобы не обходить, перелезают бабы. Из всех труб поднимается душистый дым кизяка. На каждом дворе слышится усиленная хлопотня, предшествующая тишине ночи. Бабука-улитка, жена Харунжева и школьного учителя, так же, как и другие, вышла к воротам своего двора и ожидает скотину, которую по улице гонит ее девка, Марьянка. Она не успела еще отворить плетня, как громадная буйволица, провожаемая комарами, мыча, проламывается сквозь ворота. За ней медленно идут сытые коровы, большими глазами признавая хозяйку и хвостом мерно хлеща себя по бокам. Стройная красавица Марьянка проходит в ворота и, бросая хворостину, закидывает плетень и со всех резвых ног бросается разбивать и загонять на дворе скотину. «Разуйся, чертова девка!» — кричит мать. «Чувяки-то все истоптала!» Марьяна нисколько не оскорбляется названием чертовой девки и принимает эти слова за ласку и весело продолжает свое дело. Лицо Марьяны закрыто обвязанным платком. На ней розовая рубаха и зеленый бешмет. Она скрывается под навесом двора вслед за жирную крупную скотиной, и только слышится из клети ее голос, нежно уговаривающий буйволицу: «Не постоит, эка ты! Ну тебя, ну, матушка!» Вскоре приходит девка со старухой из закуты в избушку, низенький холодный срубец, где сберегается молочный скоб, и обе несут два большие горшка молока, подой нынешнего дня. Из глиняной трубы избушки скоро поднимается дым кизяка, молоко переделывается в каймак. Девка разжигает огонь, а старуха выходит к воротам. Сумерки охватили уже станицу. По всему воздуху разлит запах овоща, скотины и душистого дыма кизяка. У ворот и по улицам везде перебегают казачки, несущие в руках зажженные тряпки. На дворе слышно пыхтение и спокойная жвачка опроставшейся скотины, и только женские и детские голоса перекликаются по дворам и улицам. В будни редко, когда заслышится мужской пьяный голос.
Одна из казачек, старая, высокая, мужественная женщина с противоположного двора, подходит к бабуке улитки просить огня. В руке у нее тряпка. «Что, бабука, убрались?» — говорит она. «Девка топит. Аль огоньку надо?» — говорит бабука улитка, гордая тем, что может услужить. Обе казачки идут в хату. Грубые руки, не привыкшие к мелким предметам, с дрожанием сдирают крышку с драгоценной коробочки со спичками, которые составляют редкость на Кавказе.